Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишете через Телеграм, вы звоните, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва» без предварительного отбора, либо смотрите и слушаете нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Что там на московских дорогах? А пробки на московских дорогах. Люди, видимо, из города разъезжаются перед праздниками. Прямо сейчас 7-бальные пробки. Дальше в 5 вечера 7-бальные пробки. В 6 вечера 7-бальные пробки. А вот в 7 вечера уже попроще. Пробки в 6 баллов. В 8 вечера 4, в 9 вечера 3 балла. Если есть возможность, видите, лучше, видимо, из Москвы выезжать попозже. Много красного, как вы понимаете. Третье транспортное кольцо почти на всем протяжении красное. Много красного. На МКАДе даже много бордового цвета. Ну и обращаем внимание на то, что, например, неожиданные варианты. Перед Аминьевским шоссе останавливается, соответственно, там еще Можайское шоссе. Но при этом, как вы понимаете, при движении по Можайке от МКАДа в сторону центра. Вот там бордовая пробка. Имейте это в виду. А в целом, еще раз напомню, в городе 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, правительство поддерживает проект по ограничению числа платных мест в вузах и получит полномочия устанавливать их количество в зависимости от кадровых потребностей экономики. Можно ли говорить о том, что высшее образование станет менее доступным? Первая тема. Вторая. Бизнес оценивает долю фальсификата незамерзающих жидкостей. Внимание, в 40%. Как долго борется? И вот опять незамерзающих фальсифицированных жидкостей на рынке 40%. Контрафакт с метанолом широко распространен в низком ценовом сегменте. Об этом сегодня пишут «Известия». Но почему фальсификат не могут побороть, чем метанол опасен и чем легальные средства лучше? Вторая тема. Через 10 минут обсуждаем. Теперь срочное сообщение. «Газпром» отчитывается, что прибыль по МСФО у него 1 219 000 000 000 против убытка годом ранее. В данном случае речь идет о 2024 году. А в 2025 году инвестиции группы «Газпром» могут снизиться менее чем на 1% и составят чуть менее 3 триллионов рублей. 2 триллиона 830 миллиардов. Эти цифры я читаю с ленты агентства ТАСС. В это время смотрим, что у нас на лентах агентства, на ленте агентства РИА Новости. Организаторы марафона «Знания первые» в ближайшее время в Музее Победы ожидают Владимира Путина.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Можно звонить 7 3 7 3 94 8. Код Москвы 495. Ну, из двух кодов Москвы. Вот тот, который наш, 495. Первая тема, которую мы начинаем обсуждать прямо сейчас, это история, которую сегодня рассказывают «Ведомости». Кабинет министров поддержал проект по ограничению числа платных мест в вузах. Правительство получит полномочия устанавливать их количество в зависимости от кадровых потребностей экономики. По действующему законодательству Кабинет министров может регулировать только объем бюджетных мест в университетах. Ну, а вот теперь говорят, что, соответственно, ограничивать надо и платные места. Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы можете объяснить, зачем это ограничение числа платных мест в вузах?
Начнем с того, что никто не говорил об ограничениях. Мы приняли закон, который наделяет правительство, Министерство науки и высшего образования полномочиями по контролю, да, по согласованию количества мест на платной основе. И это касается только частных вузов или негосударственных, но это касается и государственных вузов. Потому что сегодня в системе существует определенный рекорд. Да, у нас потребность кадров.
Ольга Васильевна, я прошу прощения, если можно чуть ближе к окну, потому что мы не все слышим.
У нас сегодня потребность в инженерных кадрах, в медицинских кадрах, в педагогических кадрах, Но выпускники школ порой выбирают специальности, не связанные с приоритетами, важными для страны. Выбирают те направления подготовки, по которым проще сдавать единый государственный экзамен, где есть обществознание, там юриспруденция, экономика. Хотя потребность этих специалистов тоже существует, но не в таком количестве, которое сегодня осуществляется приемом на платные места. Вопрос именно в наделении полномочий министерства. И есть вузы очень хорошие, с очень хорошей базой по платным местам и по бюджетным местам. И частные вузы, допустим, там тот же Московский новый университет. Очень мощная база, которая способна подготовить и на платной основе квалифицированных специалистов. Но зачастую принимают выпускников школ на специальности и направления подготовки, не имея вообще ни кадрового состава, и не имея для этого никакой лабораторной и научной базы. Поэтому мы наделили министерство полномочиями отслеживать, контролировать количество платных мест. Мы выделяем очень большое количество бюджетных мест, очень. 60% выпускников обеспечены бюджетными местами. Поэтому на платные места надо посмотреть, насколько качество. Ведь вопрос стоит не в том, чтобы сократить чего-то. Вопрос о качестве образования и о решении общегосударственных задач.
Вот как раз об этом экономики. Да, вот как раз об этом я хотел бы попросить вас чуть подробнее. А как можно посчитать зависимость кадровых потребностей экономики?
Ну, во-первых, сейчас есть нацпроект кадры. Но в любом случае, мы еще 2 года назад принимали трудовой кодекс и вносили изменения в закон о труде, да, где четко определили, что согласование от регионов, от губернаторов с учетом программ пространственного развития, с учетом программ социально-экономического региона согласовывается количество бюджетных мест и потребность в кадрах вообще по тем или иным направлениям подготовки. Прогнозное значение, не на один год. Сейчас министерство, выделяя бюджетные места, согласовывает, губернатор согласовывает количество этих мест. Но платные места порой предлагают те вузы, которых открыто представительство просто в регионах. Ну, заодно, да, составляют конкуренцию, но, с другой стороны, у них нет даже фазы никакой. Об этом сегодня речь, именно о том, чтобы обеспечить и пространственное развитие, и социально-экономическое развитие региона в соответствии с их утвержденными программами на 10 лет. И с национальным проектом кадра, где есть прогнозные значения тех или иных направлений подготовки. Ни в коем случае мы не говорим о том, что какие-то сокращения прям вот массово взяли и сказали, что нет, мы вот на эти специальности не будем согласовывать коммерческие места. Нет, те вузы, которые выполняют государственные требования, а это лицензионные требования к аккредитации, к качеству образования в первую очередь, те, я думаю, получат столько мест, сколько они попросят.
Ну и все-таки, возвращаясь к началу, все-таки СМИ говорят о возможности ограничения числа платных мест, видимо, и в большую, и в меньшую сторону. С вашей точки зрения, теперь, когда у правительства будет такая возможность, этих самых платных мест в вузах станет больше или меньше?
Я думаю, меньше. Особенно в аспирантуре. Посмотрите ситуацию по аспирантуре. Вузы, которые не имеют вообще научного состава, принимают аспирантуру. Аспирантура – это, на всякий случай, отсрочка от армии. Да, и вообще нет научного состава, нет научных кадров, лаборатории. Какие могут быть приемы в аспирантуру зачисления? Поэтому, еще раз повторюсь, мы говорим о качестве. Возвращаясь к теме.
Да, я понял. Спасибо. Ольга Пилипенко, член Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Если не хватает каких-то работников, разве бесплатное образование не закроет нехватку? Задается вопросом Денис, 868. Виталий, 618, пишет. У нас рынок труда меняется зачастую с такой скоростью, что студенты, поступившие на курс по окончанию, должны идти на курсы повышения квалификации. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Правительство получит полномочия устанавливать количество платных мест в высших учебных заведениях, как тут сказано, в зависимости от кадровых потребностей экономики. Возвращаясь к истории, о том, о чем писал Виталий только что, 618-й, а разве экономика не так сильно, не так быстро меняется, что просчитать сегодня необходимость количества специалистов, они ведь 5 лет только учиться будут. А вот сегодня просчитать надо будет, получается, количество специалистов, которые понадобятся через 6 лет. А это вообще возможно? Не спеши записывать в вузы. Это почти по Маяковскому, Макар 565, где было юноше, обдумающему житье. Поживи, обрасти житейской мудростью. Ну, может быть, действительно. 7373948. Что вы думаете по этому поводу? Ограничения могут быть, хотя Ольга Пилипенко говорит о том, что это не столько для того, чтобы уменьшить количество мест или ограничить количество мест, сколько для того, чтобы обеспечить качество платных мест в высших учебных заведениях Российской Федерации. Впрочем, напомню, Ольга Пилипенко признает, что, скорее всего, в результате этих новаций, этих самых мест в высших учебных заведениях в сумме станет все-таки меньше, чем прежде. Из срочных сообщений: правительство Швейцарии выступает за факультативный референдум по договорам с Евросоюзом. Депутат Рады делает заявление, которое цитирует агентство ТАСС. На Украине планируют создать космические войска. Это, еще раз напомню, ТАСС в данном случае цитирует. И вот еще. За 4 года в Российской Федерации зарегистрировано 3500 лекарств, из которых 80% отечественные. В данном случае ТАСС цитирует ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Дмитрия Сычева.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще из срочных сообщений. Вьетнамские военные активно тренируются в Москве перед парадом 9 мая. Соответственно, цитирует ТАСС, в данном случае Вьетнамское информационное агентство. Мы продолжаем обсуждать темы, которые сегодня среди актуальных. Бизнес оценивает долю фальсификатов незамерзающих жидкостей в 40%. Контрафактная продукция с метанолом, как говорят, широко распространена в низком ценовом сегменте. Производители используют вещество из-за его небольшой стоимости, несмотря на то, что применение в таких товарах законодательно запрещено, пишет газета «Известия». Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин к нам присоединяется. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как такое может быть, что производители могут что-то использовать, пусть даже и недорогое, несмотря на то, что использовать это запрещено законом?
Ну, любой закон несовершенен, и здесь есть коллизия. Ну, в этом производстве не замерзайки, мы же про нее говорим,
ну, да,
есть определенная предыстория этого вопроса, да, что, в общем-то, когда боролись с этим делом, то имели в виду, прежде всего, нелегальный оборот спиртосодержащих растворов, которые, в общем-то, можно употребить внутрь. Ну и постепенно эта борьба перешла к тому, что можно, что нельзя, что легальное, что нелегальное. И, в общем-то, этот вопрос оброс таким неприятными подробностями, которые создали в том числе и вот такую правовую коллизию.
А что можно сделать с этой правовой коллизией и почему до сих пор не удается побороть контрафакт среди незамерзаек?
Ну, знаете, почему не удается побороть, этому есть объяснение достаточно простое. Само по себе это изделие достаточно дешевое. И, в общем-то, та область регулирования, в которую ее загнали, просто существенно повышает цену для нашего потребителя. И понятно, что эта цена повышена необоснованно за счет вот этих всех налогов, сборов, акцизов, как будто заливают водку туда, да? Вот. Поэтому самый простой способ, как это побороть, это все-таки разделить вот технические жидкости, которые сами по себе дешевые, и избежать на них давления налогообложения, такое, как накладывается на алкогольную продукцию. Тогда они будут дешевые, нет никакого смысла делать какие-то контрафакты, потому что можно сделать все по-честному.
Подождите, но ведь, насколько я понимаю, среди прочего, ну да, мы опять вслед за Минздравом говорим, что алкоголь вреден для здоровья вообще, про спиртосодержащие жидкости, но в данном случае мы ведь даже не про это говорим, а про метанол, который опасен для человека.
Ну, почему делают метанол? Ну, метанол, его же тоже, как техническая жидкость, это обычная жидкость, которая там применяется для технических целей. В этом случае оно не опасно. Но как жидкость, которую можно взять и выпить, оно, естественно, опасно. Почему ее? Самый лучший способ, вот самый лучший способ применять не метиловый спирт, а этиловый. И разделить его. Вот для технического применения он ничего не стоит. Но тогда его надо как-то денатурировать таким образом, чтобы его нельзя было выпить там, да, вот просто нельзя. И тогда бы это выровняло всю историю с этой жидкостью, и мы бы вообще забыли, что это такое. Она была прекрасная, дешевая, безопасная, и никто бы ее не пил. Вот я думаю так.
На данный момент чем легальные средства лучше, чем нелегальные?
Чем легальные средства? Да, знаете, я как автомобилист могу сказать, что, наверное, ничем. Просто легальные средства предусматривают вот этот вот долгий путь исполнения требований законодательства. А кто производит нелегально, ну, просто взяли тот же метанол, его там смешали, или изопропилы. Кстати, я могу сказать, что изопропилы более часто сейчас применяются, так что проблема именно с метанолом, наверное, не такая актуальная. Вот. И, в общем-то, они просто взяли и не заплатили налоги. Но для потребительских свойств этого практически ничем не отличается.
Насколько я понимаю, депутаты Государственной Думы собираются ужесточать контроль за оборотом метанола, и получается, что вот этот фальсификат еще подорожает. Или нет?
Ну, да, конечно. Чем больше мы видим давление каких-то фискальных мер, там, контролирующих организаций, тем просто дороже будет стоить наш товар. То есть, если раньше мы платили там 200 рублей за канистру, то после всех регулирований мы будем платить за нее 400 или 500.
Вот. Подождите, а получается, что государство просто не может проконтролировать установленный им запрет?
Ну, получается, что некоторые вещи, которые рождаются в недрах вот этих вот принимающих решения органов, они не совсем точно учитывают обстоятельства. Получается изначальный перекос. А когда получается изначальный перекос, то, в общем-то, метод контроля тоже теряется. Так что здесь вы правы, что не могут проконтролировать то, что сами придумали. Ну, потому что это экономически противоречивая ситуация с самого начала.
Скажите, с вашей точки зрения, что можно сделать для того, чтобы метанола на рынке стало меньше?
Я думаю, что самое простое – это допустить туда этанол, вот, и только сделать так, чтобы он изначально поставлялся денатурированы, для этого существуют прекрасные системы, называется ЕГАИС, да, и тогда просто не будет смысла делать этанол, потому что он, ну, будет по цене также соответствовать той же стоимости, что этанол. Вот это, навскидку, пускай меня простят экономисты, это очень приблизительная формула, но во всяком случае вот она такая.
Насколько опасен метанол, когда человек вот использует его в качестве охлаждающей, в качестве жидкости для очистки стекол?
Да нет, он ничем не опасен, требуется просто условия работы. Да, хорошо проветриваемое помещение, если он используется в машине, то вы понимаете, что там помещение проветривается хорошо, потому что это извне. Вот. Правила работы с жидкостями токсичными, они существуют, и, в общем-то, этанол – это не самая токсичная жидкость в нашем мире, которая есть.
Понятно, спасибо. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Чем опасны пары метанола? Вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вещество может оказать воздействие на центральную нервную систему, может привести к потере сознания. Токсичность метанола в том, что при попадании в организм он с течением времени окисляется до ядовитого формальдегида, который вызывает слепоту, вредно влияет на нервную систему и вступает в реакции с белками. Так называемый летальный бизнес, летальный синтез, извините, происходит. То есть это реально еще более опасно для здоровья. Это до летальности может быть опасно для здоровья, но люди продолжают это покупать. Значит, легальная, пишет 222-й, 500 рублей за 5 литров, а нелегальная 150 рублей. Ну вот 150 рублей плюс все то, что я только что прочел. И получается, что вот эти вот, эта возможность, и, кстати сказать, легальная не обязательно 500 рублей за 5 литров стоит, либо она подорожала. Я вот, ну, допустим, месяца полтора, наверное, не покупал, но мне кажется, что я покупал точно не за 500 рублей последний раз. 7373948, телефон прямого эфира, и получается, что вот эта разница в цене между легальной и нелегальной продукцией для вас никак не учитывает вот этой опасности для здоровья, что ли? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Руслан Красногорск. Ну, я вот в зимний период стараюсь такси почти не пользоваться, потому что если в машине
еду более 15-20 минут, у меня сразу начинается типа головокружение или тошнота.
И вам кажется, что это из-за... Вы думаете? А как вы решили, что это именно с этим связано?
Я сначала думал, что может что-то там съел или еще что-то. А это где-то экспериментов 10 я случаев таких было, именно после такси. И я пришел к выводу, что лучше. Я потом начал спрашивать, какую незамерзайку заливаете. Ну, мне показывают, что вот классная незамерзайка, вообще без запаха и так далее. Ну, все было понятно. А у меня в машине я заправляю нормально и такого эффекта нет.
А, вот это важная деталь. Григорий, раньше как-то без замерзаек ездили, и ничего, у меня, говорит, на Волге бачок омывателя разогревался, и подогрев форсунок был. Ну, может быть, потому что теперь бачки омывателя не разогреваются, и подогрев форсунок не везде вводится. Может быть, в этом причина? Что, вы думаете, надо вернуть? Сейчас лето, говорит Алишер 753-й, эту тему можно к осени-то и отложить. Не знаю, тема здоровья, она актуальна, мне кажется, всегда. И когда люди говорят, что они могут позволить себе экономить на собственном здоровье, и поэтому, к примеру, покупать фальсифицированные незамерзающие жидкости, которые содержат опасный даже на уровне паров метанол, тогда вот, мне кажется, что это актуальная история. Напомню, «Известия» сегодня со ссылкой на директора по маркетингу в группе компаний «Авторусь» приводит цифру в 40%. Оценка доли фальсификата незамерзающих жидкостей. Производители используют вещество из-за его небольшой стоимости, говорит Анастасия Ломаченко, несмотря на то, что применение в таких товарах законодательно запрещено. Доля контрафактных антифризов и тормозных жидкостей в прошлом году оценивалась в 25-35, в некоторых регионах она достигает и 50%. Но это уже про контрафактные как раз антифризы и тормозные жидкости. Госдума действительно собирается ужесточать эту историю. Мне недавно, значит, предлагали... Не-не-не, даже рассказывать это не буду. 222-й. Колбаса тоже вредна для здоровья, пишет 222-й. Ну, действительно, тоже есть люди, которые утверждают, что разные бывают колбасы. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, у 61-го другая история. Он почему-то предлагает обсуждать не историю с незамерзающими жидкостями, а с тем, что происходит, когда люди эксплуатируют дома бассейны. Мне кажется, мы сейчас все-таки больше про незамерзающие жидкости. Потому что вот насколько эта ситуация похожа, надо еще разобраться, прежде чем действительно с одной темы перескакивать на другую. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я уже давно покупаю, в принципе, незамерзайку, 5 литров, 90 рублей.
Ну, вот, и вы не боитесь, что вам будет плохо?
Ну, я ж 5 лет уже езжу, мне еще ни разу плохо не было.
А, то есть вам надо... вы понимаете такую историю, при которой плохо сразу должно стать?
Нет, не сразу, но я просто работаю за рулем.
Вы даже не интересуетесь, что, собственно, вы за эти 90 рублей покупаете?
Ну, почему? Я прекрасно понимаю, что там внутри, но никаких проблем со здоровьем я не
испытал. То есть, если я сам не испытал проблем со здоровьем, значит, видимо, проблем и не будет, говорит наш слушатель, который, собственно, пользуется этой историей. Напомню, с высокой вероятностью это может быть метанол, а метанол – это сильнейший яд, который, попадая в организм, разлагается до очень опасных веществ – формальдегида, а затем до муравьиной кислоты, действует на нервную и сосудистую систему. Эти вещества, которые получаются, соответственно, из метанола, могут вызывать нарушение зрения, а при большой концентрации даже смерть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 апреля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Для звонков прямой эфир номер 7373948, код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире радио «Говорит Москва». Ну, а если не собираетесь звонить, если не хотите хотите писать, то просто слушайте и смотрите. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город по-прежнему очень тяжело едет, люди и разъезжаются, видимо, из Москвы, хотя, напомню, у нас бордовая пробка, а, судя по всему, это все-таки перекрытие, потому что по Можайке в центр нормально не проедешь, уже от МКАД до Аминьевского шоссе бордового цвета история, Яндекс показывает перекрытие движения. Да, возможно перекрытие, вот так будем говорить. Значит, много красного на карте московских пробок, прежде всего на третьем транспортном кольце, почти на всем его протяжении, в районе Сити внешнее третье кольцо бордового цвета, в районе Нижегородской внешнее третье кольцо бордового цвета шоссе энтузиастов в районе третьего транспортного кольца. Ну, как вы понимаете, 7 баллов прямо сейчас, и впереди еще как минимум 2 часа 7-бальных пробок по прогнозам. Только в 7 вечера нам ожидают, обещают пробки в 6 баллов, а к 8 вечера и вовсе 4-бальные.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказывают про новые вакцины, над которыми они работают. А что за вакцинация от рака или, к примеру, от аллергии? Об этом тоже в телеэфире рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова. Это первая тема. Вторая. Россияне с низким доходом, как выясняется, чаще поддерживают идею самозапрета на азартные игры. Речь ведь идет о том, что появился бы не только список тех, кто себе запрещает играть в азартные игры, но в этом списке окажутся люди, которые проигрались. Ну, то есть у которых будут долги и так далее. Насколько реестр игроков сможет помочь решить проблему? И есть ли возможность весь этот список на самом деле составить? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, за которыми мы следим на лентах информационных агентств. Вот ТАСС пишет, что власти Алма-Аты 9 мая разрешили акцию «Бессмертный полк» после двухлетнего перерыва. Правда, это будет название другое. В переводе на русский язык название «Поклонимся героям». И проводиться оно в этом году будет при поддержке администрации города. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Что тут из срочных сообщений? Движение по Крымскому мосту открыто, пишет агентство. Проезда ждут примерно 600 машин.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Ваше сообщение по предыдущей теме, вот странно, Евген, 721. А при каком таком доходе можно покупать незамерзающую жидкость за 700 рублей? А для вас не существует вот варианта средства. Вы либо минимум, либо сразу максимум. Я, правда, за 700 рублей не нашел, но вот в первый же официальный магазин захожу, и здесь, пожалуйста, 240-270, но вы все-таки настаиваете на том, что официальные продажи незамерзающих жидкостей начинаются только на уровне в 700 рублей. Не знаю. Вот еще раз, я зашел в первый попавшийся магазин. Значит, 7373948. Хоть переобуться можно будет. Спокойно, пишет 401. Не поздно? Нет? Нормально. Ладно, первая тема. Вчера в телевизионном эфире федеральном появилась глава медико-биологического федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. И она рассказывала о том, над чем в этом агентстве работают. Среди прочего, ну вот там, например, обычные вакцины, над которыми работают, она упоминала еще сезон, к примеру, аллерговакцины, которые, оценить эффективность которой можно будет в июне-июле этого года, сказала Вероника Скворцова. Или, к примеру, агентство завершает разработку вакцин от глиобластомы. Как это понимать, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев к нам присоединяется. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, понятно, когда вакцинируют, там, я не знаю, от каких-то инфекционных заболеваний. Вроде как понятно. А здесь нет, вопросы не возникают, когда говорят о вакцина от аллергии или вакцина от рака?
Вот, к сожалению, в нашей стране у многих еще возникает. За рубежом как бы пациенты, ну и не только пациенты уже знают, и аллергики все знают об этих препаратах, потому что они давно используются. У нас это, ну как бы, несмотря на то, что эта терапия давно известна, и зарубежными препаратами аллергологи те же пользуются, но тем не менее большинство аллергиков не в курсе, что есть средства хорошо пролечиться против своей аллергии. Не на все аллергии есть такие препараты. Это не совсем вакцина, это даже совсем не вакцина. Ее так условно вакцины называют. Это ОСИТ, так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия, имеется в виду. Когда создаются чистые аллергены, белок, да, то есть мы понимаем, что иммунная реакция любая, это между аллергеном, между антителом и антигеном. В аллергии антиген называется аллерген. Вот. У человека аллергия на березу, допустим, известно, какой белок пыльцы, именно у него аллергия, делают препарат с этим аллергеном и вводят дробненько ему, либо он колет подкожно, либо капли в рот, и таким образом происходит десенсибилизация, иммунитету надоедает с этим бороться, и аллергия утихает через там, 2-3 года, 5 лет терапии, на 10 и больше лет можно она утихнуть. Это называется ОСИТ, прошу всех слушателей запомнить, и к аллергологам, когда с вами ходите, просите, чтобы вам, вас проконсультировали, возможно ли ОСИТ-терапия. Такая терапия против вашей аллергии не для всех есть, но вот пыльца, там пыль, самая распространенная пыль домашняя и там какие-то животные, вот к этому есть препараты.
Раз уж мы заговорили о том, что эти препараты есть, Скворцова вчера в телеинтервью говорит о том, что к июню-июлю этого года можно будет говорить об эффективности, она все-таки использует формулировку вакцин, которые разрабатывают в нашем федеральном медико-биологическом агентстве.
Да. Ну, препарат, надеюсь, отечественный наконец-то появится такой, потому что с иностранными препаратами у специалистов все время проблемы, потому что они, во-первых, из сети исчезают часто, и люди просто не могут их закупить, либо регистрацию не проходят. Поэтому их круг сужается, и нужно разрабатывать отечественные аналоги. Вот это и происходит сейчас, то, что вы видите. А против раков, что касается раковой, это другая вакцина, онковакцина. Это действительно уже близко к вакцине, то есть... Но действуют, наверное, таким образом. Во-первых, таких вакцин, чтобы предупреждали раки развития, их не так много, и они не от раков вакцины. Это всем известная вакцина против гепатита Б или, допустим, папиллома вирусов, которые ответственны за раковые опухоли, в частности, рака шейки матки у женщин, папиллома вируса вызывает гепатит Б, вызывает рак печени. Вот эти вакцины, так сказать, помогают и от заболевания, и от раков, которые являются их осложнением. А вот именно когда уже у человека опухоль, то есть мы понимаем, что люди как думают, что вакцина это укололся и не развилась.
Ну, да, как-то так, да.
Здесь нет. Здесь чаще всего речь идет о том, что когда уже опухоль есть, генным путем получают ее антиген, то есть опухоль, надо понимать, что наш иммунитет борется не только с инфекциями, многие об этом забывают, он борется еще с раковыми клетками, которые каждый день во множестве образуются в организме. Иммунитет их вычленяет по чужеродному белку, именно поэтому они стали раковыми, что они стали для нас чужими, эти клетки, и начинает с ними бороться. Вот когда он зевает какую-то такую клетку, из нее вырастает опухоль. Так вот, когда уже вырастает опухоль, ее диагностируют, можно, оказывается, выделить этот белок таргетный для иммунных клеток, вести его, и иммунитет начинает эту опухоль разрушать. То есть мы таким образом можем чего добиться? Резкого уменьшения объема опухоли и продления человеку жизни, либо совместно с другими терапиями, с радиотерапией, с химиотерапией, подключить такие вакцины, да, и они помогут, конечно, человеку справиться с опухолью, может даже и радикально ее излечить. Вообще, Нобелевская была в 18 году американскому ученому японскому вручена за иммунотерапию раковых опухолей, вот, и до этого они испытывали это многолетнее уже было, так сказать, их результат работы. Не в 18 году они придумали это. Это уже по результату, ну, как бы, не одного года, а 10-15 лет их работы была Нобелевская присуждена. Так что это давнишняя история. Мы теперь догоняем это. Мы вообще всегда догоняем. Вот. Напоминаю, что последняя Нобелевская была вручена Мечникову в 18 году. С тех пор у нас ни одной в России Нобелевской премии в Советском Союзе не было по физиологии и медицине. К сожалению, мы за всем миром догоняем. Надеюсь, ФМБА как такое вот прогрессивное учреждение, да, федика, медико-биологические. У них есть лаборатория иммунологическая у нас на Каширском. И, надеюсь, они разработают эти вещи.
Ну вот смотрите, Скворцова вчера говорит, что, например, клинические трехлетние исследования онковакцины от колоректального рака закончены, да, и препарат готов к применению. Вот о, да, насколько массовом применении может идти речь?
Ну, почему нет? Если он действительно себя в клинических испытаниях хорошо покажет, это же не новое что-то. Те же препараты, они во всем мире уже давно применяются к разным опухолям. Те же нейробластомы, те же колоректальные раки, другие раки, меланомы в частности. Мы по этой же технологии точно такие же вакцины делаем.
Тогда,
поэтому,
тогда...
как и наши вакцины против инфекции прекрасно работают, точно так же, как и любые другие за рубежом.
Тогда другой поворот того же самого вопроса. Итак, появляются отечественные разработки в В данном случае в сообщениях упоминается вакцина от колоректального рака или вакцина от глиобластомы, разработку которой как раз в этом агентстве завершают. Появление подобного рода возможности лечения рака насколько серьезно повышает возможность человека выжить?
Значит, точно повышают его дни, сколько он проживет, и годы, да, дополнительные. Но удастся ли уничтожить опухоль полную, зависит от того, на какой стадии она выявлена, дала ли она уже метастазы и другие разные моменты. То есть вы понимаете, что все знают, что от стадии рака, да, зависит прогноз человека для выживания. Если это будет на ранних этапах, то удастся вместе с другими терапиями ее излечить полностью. А вот если уже опухоль запущенная, то удастся только ее уменьшить и продлить жизнь, но все равно рано или поздно, конечно, это уже метастазы, они возьмут свое. Но лет на несколько человек дольше проживет.
Ну и еще, учитывая, что у нас, а мы совсем недавно это выяснили, у нас есть некая доля населения, которая, мягко говоря, тревожно относится не только к новым лекарствам, но особенно тревожно относится к вакцинации.
Это, вот, да, беда наша.
То, что новые препараты, которые не совсем вакцины, называют вакцинами, это не проблема с вашей точки зрения?
Ну, вакцина здесь для простоты, конечно, называется, хотя онковакцины так и называются в медицине. И это действительно они действуют как вакцины по тому же принципу. Поэтому, если люди будут слышать вакцина, понимаете, если мы говорим о раковых вакцинах, это когда уже у человека есть опухоль, они применяются. Естественно, когда у человека выявляется рак, он готов уже на любые эффективные меры, которые здоровый человек даже и знать не хочет, понимаете? То есть тут я не думаю, что раковый больной будет сопротивляться против эффективного средства по излечению или по уменьшению его опухоли.
Ну хорошо, тогда вернемся к началу разговора. Аллерговакцины, которые вы говорите, не совсем вакцины, не будут ли аллергики отказываться, просто не разобравшись, что им предлагают?
А вот их бы препараты, я бы вакцинами не называл, это не совсем грамотно. Это все-таки ОСИТ называется во всем, в мире аналогичным словом, это перевод английской аббревиатуры, аллерген-специфическая иммунотерапия. Вот именно аббревиатуру ОСИТ и нужно употреблять и называть вашим врачам и просить, чтобы они вам посмотрели, можно ли вам это применить, если такие препараты.
И действительно, было бы желание.
Это позволит избавиться от аллергии к пыльце или еще там, к животным, к пыли, на многие-многие годы избавиться полностью.
Спасибо. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины, был с нами на прямой связи. Раз уж мы закончили разговор о истории про аллерговакцины, вот что рассказала Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства. Фактически мы сейчас вошли в начало периода пыления. У нас полностью вакцинировано необходимое количество людей, которые принимают участие в исследовании. О сроках оценки эффективности аллерговакцины, она говорит, можно будет сделать выводы в июне-июле этого года. Скворцова отметила, что доклинические исследования и первая фаза уже завершены, заканчивается вторая фаза тестов вакцины от аллергии на пыльцу березы и ряд других источников. Она сказала, что вакцина разработана ФМБА совместно с Венским медуниверситетом, и, как подчеркнула глава ведомства, важно отметить, что на доклиническом уровне ее высоко оценивает международное сообщество. Елена, а онковакцины за чей счет производятся? Пациент должен оплатить ФМБА, правильно я поняла? А откуда вы взяли это? Вот мы совсем в этом разговоре не говорили о том, кто что кому должен платить. Вы в какой момент решили, что именно пациент должен будет это лечение оплачивать? Я не очень понял. Здесь, во всяком случае, в тех текстах, которые я вижу, ответа на этот вопрос нет, ну, потому что тема даже не обсуждалась. Что? От кошек. 711-е. Надо бы, чтобы какую-то вакцину, говорит, разработали от кошек. Мы, говорит, кошку хотим. А, видимо, аллергия от кошек. Напомню, в данном случае речь идет о тестах вакцины от аллергии на пыльцу березы и, как тут сказано, ряд других источников. Может быть, в ряду других источников есть и этот вариант аллергии. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот очень любопытно, что это как вот со случаем, когда мы обсуждали с депутатом Госдумы по поводу аспирантуры, где нет научной базы, что кто непосредственно эту вакцину разработал? Вот что любопытно, чтобы Вероника Скворцова сказала.
То есть, а вам вот этого названия Федеральное медико-биологическое агентство и Венский медуниверситет, этого вам мало?
Нет, по поводу от онкологии препарата.
Хорошо, ну вот в данном случае тогда убираем Венский медуниверситет. Здесь упоминание по поводу аллерговакцины. Само по себе вот этого названия мало. Вам кажется, что должны быть конкретные имена или кто?
А где клинические испытания происходили? Вот конкретно, что результаты. Кстати, Нобелевскую премию, наверное, дали, если действительно какие-то результаты.
Вам кажется, что это именно так? Просто да. Мне казалось, что только что про Нобелевскую премию уже говорили. 7373948. Телефон прямого эфира. Надо больше информации. Раз уже заговорили о разработке вакцин, к примеру, от глиобластомы. Напомню, если говорить о клинических исследованиях так называемой онковакцины от колоректального рака, то тут, по словам Скворцовой, все клинические исследования завершены, или трехлетние клинические исследования завершены, и, как она выразилась в этом интервью телеканалу «Россия-24», препарат готов к применению.
Говорит Москва. Поток.
Теперь результаты опроса пришли. Россияне с низким доходом чаще поддерживают идею самозапрета на азартные игры. Каждый девятый против инициативы, которую еще называют «Стоп-азарт». Полностью за самозапрет выступает 47% россиян, 19% поддерживают только добровольную часть, 5% говорят, что должно быть какое-то ограничение для неплательщиков. Ну, то есть, это уже не столько про самозапрет. Напомню, инициатива предложена в Государственной Думе. Она предлагает возможность добровольного самозапрета на участие в азартных играх, причем можно ставить себе запрет от 3 месяцев до пожизненного. Но это не все. Дело в том, что внутри этой идеи есть еще и автоматическое попадание должников по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам. То есть, пока у тебя есть долг, ты не можешь. Значит, уже это не совсем самозапрет. Дмитрий Слободкин, эксперт по азартным играм и игорному бизнесу. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы вообще думаете по поводу этой инициативы «Стоп азарт»?
Ну, инициатива хорошая, в принципе, но возникает несколько вопросов, которые сразу бросаются в глаза. Первое. На каких таких основаниях и по каким таким теоретическим признакам лотерея исключена из азартных игр и не входит в этот проект, в законопроект? Это первое. Второе. Значит, возникают вопросы, связанные с контролем за исполнением этих инициатив. То есть кто конкретно, где, когда и почему, и каким образом, и на основании каких инструкций будет это дело контролировать. Поскольку там какие-то штрафы пытаются ввести, и даже вплоть до лишения лицензии. Это еще один вопрос, который совершенно пока непонятен. Следующий момент. Если какие-то сотрудники имеют допуск к этому самому замечательному списку самоисключенных, значит, возникает вопрос, что должен быть ограниченный список этих сотрудников, организаторов азартных игр, которые могут туда входить и знакомиться с этим списком. Третий момент. В связи с тем, что, во-первых, это же может принести ущерб физическому лицу, который сам себя включил. Ну, например, там его на работу не возьмут по каким-то обстоятельствам, когда выяснится, что он там в этом списке находится, или еще какие-то могут быть.
Подождите, а почему у работодателя будет, вы думаете, допуск к этому реестру?
Ну как? А кто будет конкретно проверять этот реестр? Вот пришел человек в казино, его же надо проверить, пустить его в казино.
Ну, так, подождите, ну, так работодатель ведь не в казино, работодатель в другом месте. Возможно, как я себе представляю, люди в казино, видимо, будут обязаны проверять тех, кто к ним приходит по поводу этого реестра.
Я об этом и говорю, что если человек пришел к вам в игорное заведение,
да,
то, значит, его надо проверить.
Так.
А возникает вопрос, кто будет конкретно проверять и каков список этих людей, ответственных за то, что они это дело проверяют и имеют допуск к этому реестру.
Угу.
Об этом и речь, что должен список быть ограниченным. Эти люди должны быть известны, они должны быть назначаться какими-то, так сказать, инструктивными материалами и так далее, чтобы не было возможности распространить какую-то информацию по этому поводу.
А технологически...
Поэтому я и говорю.
Это один вопрос. Совсем коротко скажите, а с вашей точки зрения, технологически вот так все собрать в один реестр и сделать так, чтобы в любом заведении к этому реестру был доступ, можно сделать?
Ну, конечно, можно. Вопрос только в том, где будет храниться этот реестр. Если на госуслугах, это одна, так сказать, один вариант. Если на ЦУПИСе или где-то в другом месте, это другой вариант. То есть возникает вопрос, что туда должен быть доступ. И доступ этот должен производиться по определенным, так сказать, нормативам. Таким образом, чтобы был или ключ какой-то, или еще что-то такое, куда можно было бы как бы его ввести,
ну,
или код, или так
далее. И последнее, 20 секунд, ответьте, с вашей точки зрения, с вашим опытом, есть люди, которые реально массово начнут ставить себе самозапрет в такой ситуации?
Вряд ли. Массово вряд ли. Но какие-то люди захотят.
Спасибо.
И надо дать им возможность это делать.
Это другой вопрос. Спасибо. Дмитрий Слободкин, эксперт по азартным играм и игорному бизнесу, был с нами на прямой связи. Григорий говорит, я был в казино, там не так уж много народу. Если онлайн-казино, это вообще нелегально, и они все равно в этом запрете участвовать не будут. Ну вот тут надо разобраться. Напомню еще раз, инициатива предложена. И вот теперь выясняется, что полностью за возможность самозапрета выступает 47% граждан Российской Федерации. В опросе принимали участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.